спикерской, которую вы услышите, будут использованы следующие определения, имена, названия. Harbor Lights – это центр выздоровления для алкоголиков и наркоманов, который был основан армией спасения. Здесь будет упоминаться имя Бобби Занс, трезвый с 1967 года, один из самых активных и уважаемых членов AA, известный спикер. Здесь будет использоваться термин «парадигма». Это система идей, взглядов и понятий, различных моделей решения множества проблем, а также методов исследования, принятых как правило. В этой спикерской вы также услышите регулярно слово «обида». Это не совсем точный перевод английского слова «resentment». Лучшее, что я смог найти, это застоявшаяся обида, вызывающая негодование, возмущение, злобу или неприязнь. Здесь будет упоминаться шоу «Косби». Это популярный комедийный сериал, который шел с 1984 по 1992 года. Про счастливую бруклинскую семью из папы-доктора, мамы-юриста и шестерых детей. В центре сюжета главная тема творчества известного американского комика Билла Косби, семейные ценности и ломка стереотипов. Здесь также будет упоминаться имя Джерри Сандаски. Это бывший заместитель тренера команды университета штата Пенсильвания по американскому футболу. Был признан виновным в педофилии, приговорен к тюремному заключению на срок от 30 до 60 лет. В 2011-м предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним мальчикам. Расследование по его делу началось весной 2008 года. Именно тогда мать некоего пенсильванского школьника, проходящего в судебных документах под псевдонимом «Жертва-1», заявила, что Джеральд двумя годами ранее домогался ее сына. В декабре 2010 года суд получил показания помощника тренера Майка МакКуэри. Тот застал Сандаски в душевой с занятием сексом с 10-летним мальчиком. Предполагается, что Майк днем позже сообщил об увиденном руководству, однако те никаких карательных мер не предприняли. Сандаски лишь запретили проводить в спорткомплекс детей. 4 ноября 2011 года Сандаски было предъявлено обвинение в 40 эпизодах преступлений сексуального толка. В общей сложности судьям удалось найти 8 мальчиков, так или иначе пострадавших от развратных действий тренера. 5 ноября Джеральд был арестован. Уже в декабре число вменяемых ему преступлений увеличилось. У судей появилась информация о еще 12 эпизодах и 2 жертвах. Эти преступления Сандаски совершил за 15 с лишним лет. И суда Джерри Сандаски вывели в наручниках и перевезли в тюрьму. Обвинения против Сандаски потрясли университет, что привело к увольнению легендарного главного тренера по футболу Джо Патерно, который вскоре умер, и отстранен был президент университета Грэм Спеньер.
Из цикла «Лучшие спикеры Америки» Ральф Уайт, трезвый с 11 октября 1986 года. Фрагменты аудиозаписи, сделанные в декабре 2011 года на конференции Stateline в городе Прим, штат Невада. Читает Григорий Т.
Меня зовут Ральф Уайт, и я алкоголик. Спасибо, что снова пригласили меня. Я помню время, когда эта конференция была еще только идеей. А сегодня мне радостно смотреть на то, как она разрослась. Принимать участие в том, что здесь происходит, для меня – одна из вершин выздоровления. Ведь, как в обычной жизни, в нашем выздоровлении тоже есть высоты и низины. В трудные времена моего выздоровления меня в сообществе анонимных алкоголиков неоднократно спасали люди, объединившиеся вокруг. В эти выходные мы собрались, чтобы говорить о шагах. И сегодня вы получите от меня то, что получаете всегда. Мой взгляд. Вы сможете взглянуть на то, как Ральф Уайт живет свою жизнь по нашей 12-шаговой схеме. Мой спонсор сегодня здесь. И он всегда говорит, что нельзя лечить духовное заболевание механическими средствами. Поэтому я не делаю шаги как техническое упражнение. Я не из тех, кого называют технарями шагов. И не собираюсь спорить с вами по поводу того, как следует применять тот или иной шаг в нашей жизни. Я приплелся в комнаты анонимных алкоголиков человеком, плохо приспособленным к нормальной жизни. Я оказался в этих комнатах, достигнув кое-каких успехов и потеряв все, что мне было дано. Я пришел сюда, когда мне было 33 года, и прежде чем оказаться здесь, я спалил свою жизнь дотла. Я один из шестерых сыновей. Три моих брата сегодня выздоравливают. Я рос в бедной семье. Моя мать вырастила 6 детей практически в одиночку. Мой отец был алкоголиком. Он ушел от нас, когда мы все были еще мальчишками. И моя мать смогла поставить на ноги 6. Она удивительная женщина. Я был первым с нашей улицы, кто пошел учиться в университет. Мои братья Ран и Рейджи последовали за мной. Все в округе знали нас. Мать гордилась нами. А нас даже написали в газете, нам пророчили большой успех. На нас возлагались надежды. И, как положено, у меня были мечты, цели, желания и амбиции. Знаете, что мне больше всего нравится в книге «Анонимные алкоголики»? Когда-то давно встретились 2 человека. Один из них в 1934 году, приблизительно в это же время года, вышел из госпиталя. Это был его последний раз. Через 6 он встретил другого человека, и эти двое начали работать с алкашами. Спустя 10 в какой-то момент они посмотрели друг на друга и задались вопросом: а как мы дадим Ральфу Уайту знать, когда придет его время? Они решили написать обо мне книгу. Я всегда изумляюсь, думая об этом. Поразительно. Как так получилось, что в книге, которую издали в 1939 году, а я пришел к вам в 1986 и не появился на свет до 1953. Как так вышло, что в этой книге рассказывается обо мне? Потрясающе. Мы с вами сегодня здесь, чтобы говорить именно об этой книге и о ее рабочем тексте. Некоторые считают, что Билл не продемонстрировал особых писательских способностей. Я не согласен с этим. Меня восхищает его стиль подачи информации. Я не знаю, является ли такой порядок преднамеренным, или же это получилось случайно, но кроме очевидных целей Билла и всех тех, кто внес свой вклад в эту книгу, в каждом из шагов мы можем наблюдать 3. Сначала большая книга дает нам причины, почему мне следует применять этот непосредственный шаг в моей жизни. Затем мне даются точные, четкие инструкции, как делать этот шаг. Как применять этот шаг в жизни Ральфа Уайта. И 3. То, что мне нравится больше всего. Каких результатов я могу ожидать, если выполню данные инструкции? Мы называем эти результаты обещаниями. И поверьте, они в большой книге не только в 9. Вы найдете их в каждом из шагов. Почему я должен это делать? Как это делать, и результат, который я получу, применив этот шаг в своей жизни. В 1 я делаю вывод, основанный на личном опыте. Мне не надо приходить в комнаты анонимных алкоголиков, чтобы обрести опыт 1, но придя сюда, я обретаю его понимание. Мне необходимо это, потому что я не вижу вещи такими, каковы они на самом деле. Я понятия не имел, что физически со мной что-то не так. Подозревал. Но объяснял это шиворот на выворот. Я был уверен, что физически отличаюсь от всех остальных, потому что у меня высокая устойчивость. Я могу принимать алкоголь в больших количествах. Это вы все слабаки, вам, щенянам, далеко до большого пса. Так мне это представлялось. А на самом деле ничего подобного. Нет. Я пил в таких количествах, потому что чем больше я пил, тем больше меня мучила жажда. Не знаю, родился я без регулятора или мой регулятор сломался, понятия не имею, но у меня отсутствует стопор. Начав пить, я не могу остановиться. И еще кое-что происходит. Когда я не пью, то только и думаю о том, как бы выпить. А кроме этого, я начинаю весь процесс снова и снова, хотя каждый раз зарекаю, что больше никогда не притронусь. Я обожаю этот тест из 2 в главе «Мы агностики». Если даже искренне желая этого, вы обнаруживаете, что не способны полностью бросить, или если, когда пьете, вы не можете контролировать количество, которое выпиваете, скорее всего, вы алкоголик. Именно этот вывод я делаю, основываясь на своем опыте. И если это так, то я, вероятнее всего, страдаю заболеванием, которое можно преодолеть, только обретая духовный опыт. Вот для чего мы здесь. В этом вся суть. Мы ищем духовный опыт. Я по натуре своей скептик и циник. Соответственно, у меня появляется вопрос, а почему только благодаря духовному опыту можно преодолеть мое заболевание? Мне нравится, как в описании второго шага говорится, что между приговором к алкогольной смерти и жизнью на духовной основе не всегда простой выбор. Алкоголическая смерть. Медленная, мучительная смерть. Шляешься бесцельно по улицам ночь напролет и не можешь прилечь. Я об этой смерти. Люди говорят о тебе, дети смотрят на тебя с отвращением, не участвуешь в их жизни, не появляешься у них на праздниках. Долгая, уродливая смерть. Мы видели такую, мы ее знаем. Вызывающая жалость и непостижимую деморализацию смерть. Не просто Лёка умер, нет. Медленная смерть. Быть приговоренным к этому или жить на духовной основе? Почему же это такой непростой выбор? Да потому что они засунули туда эту вторую часть про духовную основу. Так почему же это нелегкий выбор? Что в нем трудного? Выбирай, газовая камера или электрический стул. Упс, попал. Утонуть или сгореть заживо. Тьфу ты, ну надо ж так. Я обнаружил, что когда трудно сделать выбор, то это по одной из двух причин. Первая, потому что оба варианта выглядят одинаково. И вторая, потому что оба выбора выглядят в равной степени непривлекательно. А умереть алкоголической смертью или жить на духовной основе звучит одинаково для такого человека, как я. Жизнь на духовной основе. Это тоже звучит как медленная смерть. Никакого веселья, никакого секса. Нельзя делать то, что хочется. И уж точно никакого секса, так как мне нравится. Да. И вот для таких, как мы, пришедших сюда в поисках решения нашей проблемы, это очень трудно принять. Однако не парьтесь. Правда, в книге не сказано «не парьтесь», там написано что-то вроде «пусть вас это не смущает». Но по-любому не парьтесь. Не парьтесь. Почти половина из нас испытывала те же чувства. У нас были затруднения, когда речь заходила о Боге. Мы обозначили это как агностицизм. Мы думали, что верим, но не вели себя таким образом. Или же мы верили, что есть Бог, и Он будет что-то делать для Кленси, но не для нас. У нас была уйма сомнений. Книга дает нам инструкции, как начать этот процесс. И все сводится к тому, чтобы у нас появилась идея духовного опыта. Ведь у меня заболевание, которое можно победить, только приобретая духовный опыт. А с чего я это взял? Видите ли, я уже пробовал исправить это финансами, не сработало. Пробовал заняться физкультурой, не сработало. Пробовал познать самого себя, не сработало. Пробовал повысить свой интеллектуальный уровень, не сработало. Эмоциональный, любовный и романтический опыт тоже ничего не дали. Даже попытки быть хорошим отцом ни к чему не привели. Ничего не сработало, ничего. У меня больше нет ответов. Я загнал себя в угол. Так я подхожу ко второму шагу в состоянии полного отчаяния. Ладно. Хорошо. Так и быть. Может, действительно только духовный опыт спасет меня. Но почему же вы так сопротивляетесь этому? Да потому что вы понятия не имеете, что это такое, а думаете, что имеете. Вам кажется, что вы знаете. Так мы оказываемся у входа во второй шаг. Когда возможность встречает отчаяние, открывается окно милости. И 11 октября 1986 года их встреча произошла, что позволило мне проскользнуть в эту щель. Мой брат тогда находился в Harbor Lights, а я был полностью изможден и разбит своей болезнью. И именно тогда мне удалось проскочить в окно милости. Это маленькое окошко. Оно периодически открывается для нас. Все, кто сегодня среди нас, в той или иной момент, в тот или иной форме проскочили в него. И там, на другом конце, мы обнаружили, что все наши идеи кончились. Я сделал отрицательный второй шаг, прежде чем я смог прийти к положительному второму шагу. Я поверил в безысходность и ничтожность своей жизни. И тогда мне ничего другого не оставалось, кроме надежды на то, что вы правы. Я очень надеялся на это. Я признал, что страдаю от заболевания, которое можно победить, только получив духовный опыт. Это значило, что мне придется предпринять кое-какие действия. Вы сказали мне, что надо найти силу более могущественную, чем я сам, но у меня уже имелась такая сила. Я называл ее царь-алкоголь. Мне была нужна сила более могущественная, чем он. Это нечто должно было быть сильнее алкоголя. И я согласился поверить, потому что у меня не было других вариантов. Я устал. Я больше не мог. Я был не в силах больше справиться с этой жизнью. Помню, когда я был новичком, мне часто говорили про «пока еще». Если это не случилось с тобой, поставь перед этим «пока еще». Но знаете, меня пугают не «пока еще». Меня пугают «снова». Я боюсь снова вернуться в ту жизнь. Итак, вы сказали, что только духовный опыт может спасти меня. Ну что ж, я готов начать принимать это лекарство. Я готов лишь потому, что умираю. Нет никакой другой причины. Я буду делать это не из-за своей высокой нравственности или добродетели. Не от того, что я теперь весь такой правильный и хороший. Я иду на это от отчаяния. И что теперь? А теперь, если ты веришь, что лекарство подействует, надо принять его. Ладно. Я встал на колени с группой людей и принял решение начать пользоваться лекарством. Я хочу получить духовный опыт. Нет, забудьте «хочу». Мне необходим духовный опыт, чтобы победить то, чем я страдаю. Потому что это единственное оставшееся средство. Вот словно раковые больные, которые уже все перепробовали, но ничего не помогает. Они готовы ехать в Тихуану, в Эквадор, куда угодно. Потому что это единственное, что осталось. Ничего другого нет. И я в той же ситуации. У меня не осталось других вариантов. Итак, я встал на колени и сказал Богу, про которого я толком ничего не знал, и с которым никаких дел до этого не имел: «Боже, сделай что-нибудь со мной». Мощная молитва. Я впервые произнес ее в начале первого года трезвости. Мы сделали это с группой людей. Сильная вещь. Я сказал: «Боже, я предаю себя тебе». Каждый раз изумляюсь, когда думаю об этих словах. Я предаю себя тебе. Дамы, если бы я в том состоянии, в котором я был, а видок у меня был еще тот, сказал одной из вас: «Дорогая, я предаю себя тебе», вы бы ответили: «Парень, двигай ты отсюда куда подальше». Но я предложил себя Богу, и Он взял меня. Для Него не имеет значения, в каком я состоянии, в каком виде, в какой у меня статус. В церквях и в других местах, куда я периодически наведывался, существовали конкретные условия для посещения. Ты должен был верить в определенные вещи, ты должен был следовать определенным ритуалам, ты должен был сказать, что ты веришь именно так, как это предполагалось там, и ты должен был согласиться с тем, что тебе предлагали. Кроме этого, все, что ты делал не так, ты должен был немедленно прекратить. Ты должен был исправиться, прежде чем тебя приняли. Но для таких, как мы, это не вариант. Ведь если бы мы должны были исправиться для того, чтобы поправиться, то эти комнаты были бы пустыми. Приходите, какие вы есть. Я сделал третий шаг в том состоянии, в котором находился на тот момент. Потрясающе! Мысль об этом до сих пор удивляет меня. Именно тогда я впервые почувствовал какую-то перемену в себе. Баб Бизанс использовал как-то термин, который мне очень понравился. Он назвал это «сменой парадигм». Я тоже теперь иногда люблю использовать этот термин, а потом поражаюсь, какой я умный. Итак, эта молитва впервые изменила мое видение. Вау! Саму идею того, что я мог предстать таким, какой я есть, и быть принятым. Но многие из нас, сделав этот третий шаг, потом удивляются: почему я припоручаю, а потом забираю обратно, припоручаю и забираю, почему так получается? Здесь я предлагаю прочитать то, что написано дальше в книге. Хотя наше решение было жизненно важным и ключевым шагом, оно не оказало бы долговременного эффекта, если бы тотчас же не подкреплялось серьезными усилиями. Благодать льется, я преграждаю. Благодать льется, я преграждаю. А Бог есть Бог, Ему не нужно моего позволения, но Ему требуется мое взаимодействие, чтобы Он мог работать в моей жизни. Бог продолжает делать то, что Он делает всегда, и от Него непрерывно исходит только благодать. Проблема в том, что приемник блокирует сигнал. И вся идея духовного опыта сводится к тому, чтобы у потока благодати не было препятствий. Надо расчистить заблокированный канал. И мы начинаем расчищать его в четвертом шаге. Я ведь отгорожен от Бога целой кучей всякого хлама. В главе «Мы агностики» говорится о некоторых таких моментах. Например, преклонение перед другими вещами. Мне нравилось бегать за деньгами, за женщинами, за популярностью, за славой. Помпезность. Беда. Оглядываясь на различные ситуации в своей жизни, я убеждаю себя, что Бога там и рядом не было. А это означало, что ничего хорошего меня не ждет впереди. Так я заблокирован от Бога своими старыми идеями. И так я прихожу к личной инвентаризации, к рассмотрению самого себя. Ведь жизнь, не подлежащая оценке, не стоит того, чтобы ее жить. А вот, кстати, духовная аксиома. Это все о том, чтобы расчистить канал. Так что же мы делаем в четвертом шаге? Мы проводим тщательную и бесстрашную инвентаризацию самих себя. В книге Билл приводит аналогию с коммерческой инвентаризацией. Он называет это процессом поиска фактов и их восприятия. Найти факты и рассмотреть факты. Вот сейчас в магазинах идут послепраздничные продажи. Ну и, конечно же, магазин проводит инвентаризацию, они смотрят, что у них залежалось на полках. Представьте себе магазин электроники. Так, у нас надвигается большая распродажа. Посмотрим, что мы имеем. Нам ведь надо выставить новую продукцию, придется освободить для нее место. Они смотрят везде, на складе, на полках, и вдруг вот тяна. А что у нас тут делают проигрыватели пластинок? Мы ведь не продали ни одного за несколько лет, уберите их отсюда. А Бетамакс, видеокассетники, почему у нас до сих пор на полке? И эти упаковки с бобинами, что тут делают? Когда последний раз в этот склад кто-то заглядывал? И хотя весь товар новый, но ведь никто это не покупает. Мы не должны заблуждаться в истинной ценности вещей. И тут хозяин магазина говорит, запакуйте все это, вывезите отсюда. Нам нужно место для нового товара. А Ральф Уайт пришел к вам в 33 года, и у него в накопленных товарах имелось его мышление, его убеждения и его ценности. Поэтому мне пришлось провести такую же инвентаризацию всего того, что я накопил за годы. И я не мог обманывать себя относительно ценностей этих товаров. У вас, может быть, есть шкаф, в котором вы держите одежду. Вы туда уже давно не заглядывали. И да, я знаю, дорогие женщины, что вам очень нравится все, что там висит. Но когда у вас набралось 200 пар туфлей, которые вы до сих пор не носите, то пора избавиться хотя бы от некоторых из них. Ральф, залезь-ка в свой шкаф. А что у тебя тут делают эти полиэстеровые брюки-клёш с накладными карманами? Эти ботинки на платформе? Но ведь они совсем новые, ни разу не ношены. Ты и не будешь их носить. Это уже давно не в моде, никто такие вещи не покупает. И ты, если наденешь это, будешь выглядеть как сумасшедший. И то же самое с моим мышлением. Видите ли, Ральф, надутые губки и гневные истерики еще как-то подходят трехлетнему ребенку, хотя и это спорно. Но вот 58-летнему мужчине это уж точно не к лицу. А ведь я-то веду себя именно так. Если меня обидели, я дуюсь и ухожу в себя. Я наказываю тебя тем, что перестаю разговаривать с тобой. Вот таков я в своих отношениях. а это не веселое место. И мы лежим в кровати, ты на одной стороне, а я на другой. Это пассивное наказание, я просто буду молчать. Но и здесь проблема та, которую я называю, не знает, что она наказана. И она беседует по телефону со своими подспонсорами и смеется. Эй, ты не должна смеяться. Ты должна быть тише воды, ниже травы. А ты чем занимаешься? Ты же наказана. Вот что я делаю. Однако вернемся к инвентаризации. Я буду говорить о ней довольно детально. И я буду говорить о том, как я ее делаю, а не о единственно правильном способе. Знаете, бывает, что после спикерской ко мне подходят и говорят: а мне очень понравилось, как ты рассказывал, но вот в инвентаризации ты забыл про это, или ты не делаешь вот это. Стоп. Это то, как я делаю инвентаризацию. Я не могу говорить о том, чего не делаю. Вы делаете, я не делаю. Так что не парьтесь. Просто сегодня вам об этом рассказывает Ральф. Так уж получилось. Ну вот она, цель инвентаризации – находить и избавляться. А еще имеется критически важный факт. Если ваша жизнь успешна, когда вы оперируете на своеволии, не занимайтесь инвентаризацией, не делайте ее, она вам не нужна. Спонсоры, перестаньте давить на своих подопечных. Почему ты не пишешь? Если у вас получается жить успешно на своеволии, попутного вам ветра. Но для тех из нас, кто устал врезаться в стены, для тех, чья жизнь похожа на поезд, идущий под откос, для тех, кто не хочет больше ждать очередного крушения, для тех, кто убежден в том, что когда они за рулем, ничего хорошего ждать не приходится, для таких людей наша книга может кое-что предложить. Есть нечто, дарующее свободу в обретении нового руководителя. Освобождение. В обещаниях третьего шага нам говорится о новом руководителе. Он наш отец, мы его дети. Он наш хозяин, мы его слуги. Там приводится много аналогий в взаимоотношениях между мною и этой силой, которую я еще не знаю. И завораживает в том, что нам не надо знать эту силу для того, чтобы получить к ней доступ. Мне не надо ее знать. Вон Кленси занимается этим уже больше 50 лет. И естественно, когда смотришь на него, приходит мысль. Конечно, если бы я мог верить так, как верит он. Но вам не надо верить так. Вам не надо верить, как верю я или кто-то другой. Вот вам самый простой способ, который я смог придумать, чтобы описать взаимоотношения с этой силой. Потому что я не стремлюсь к знаниям об этой силе. Если вы пришли сюда сегодня, чтобы обрести какую-то информацию, что ж, пусть будет так, вы ее получите. Но процесс не об этом. Мы говорим о процессе доступа к силе и отношений с ней. Мне требуются мои собственные отношения с этой силой. Знания мне не помогут. И мне больше всего нравится, что доступ к ней есть, даже когда у меня может и не быть понимания того, чем Бог является для меня на самом деле, потому что это понимание продолжает меняться и по сей день. Сама сила, она сама по себе улучшит ваше понимание силой. Не волнуйтесь по этому поводу. Сила позаботится о вашем понимании, не парьтесь. И не переживайте о том, где вы окажетесь. Просто встаньте на этот путь. И примите решение припоручить вашу жизнь чему-то лучшему, чем вы сами. Давайте так. Я уверен, что здесь среди вас есть родители. И, разумеется, если вы родители, значит, у вас по определению должны быть дети. Мне вон за последние дни многие показали фотографии своих детей и внуков. Так вот, дитя. Понимаете? Дитя. Вы родители, ребенку 4 дня, 5 дней. Он понятия не имеет, кто папа, кто мама. У ребенка еще нет этих концепций. Ребенок только что из утробы, дни сменяют ночи. Я не знаю, о чем он думает. Так что, Ральф, успокойся, не гони. Я не могу вам сказать, какие мысли у этого ребенка. Но что же происходит? Дитя не знает, кто отец, а кто мать. Но родители заботятся об этом ребенке, волнуются и переживают, следят за ним и оберегают его. Ребенку не надо знать, что это мама, или понимать, что вот тут папа. Ребенок даже сказать еще ничего не может. И, конечно, как любой отец, я жду того дня, когда ребенок наконец-то скажет «папа». И, разумеется, я надеюсь, что первым будет папа, а не мама. Я жду этого дня. Но ребенок не знает, что я жду. А его продолжают холить и лелеять. Вот какие они новорожденные. У них нет понимания силы, которая заботится о них и оберегает их. Но у них есть доступ к этой силе. И глядя на все это, мне становится понятно, что я всего лишь новорожденное дитя на нашем духовном пути.
А Бог смотрит на меня и говорит: «Ты мой сын, мой мальчик». Это не важно, что я не могу пока назвать его по имени. Но мне не надо переживать по этому поводу. Я хочу научиться звать его, потому что мне нужна забота, мне нужна защита, мне нужно направление в жизни, потому что у меня давно уже все идет наперекосяк. И теперь я вхожу в новую жизнь. В книге об этом говорится, что вы родитесь заново, и корни обретут новую почту. Я встаю на этот путь, как дитя.
Так что, если вы новенькие, и вам трудно, избавьтесь от этой старой идеи. А где это лучше сделать, как не здесь? Ведь когда вы заполнены вашим своеволием и вашим эго, прежде чем вы избавитесь от них, вы все равно двигаетесь в сторону противоположную силе. Новорожденный. Таким я выхожу из третьего в четвертый шаг. Итак, понимание, что моя жизнь, построенная на моем своеволии, не может быть успешной, это условие номер один. Я даже не стану возиться со всем остальным, если это не так. А потом мы читаем. Будучи уверенными, что наше «я» во всех своих проявлениях было причиной нашего поражения, вот еще одно условие. Здесь мне приходится признать тот факт, что я проиграл. Но если вы на последнем издыхании задаете вопрос, а почему это я должен признать, что я побежден, не останавливайтесь. Продолжайте делать то, что вы делали. Вы еще не побеждены. Продолжайте. В этом процессе есть одна необходимая вещь, которую вы можете принести только вы. Никто другой за вас это не сделает. Спонсор не может, Билл Уилсон не смог бы, доктор Боб и все те, кто были вначале, не смогли бы. Никто из ваших друзей не сможет, ни ваша мать, ни ваши дети, никто не сможет. Есть только один элемент, одна составная частица, которую должен принести я. Готовность. Готовность. И я не могу додуматься до готовности. Мне недостаточно желать ее. Мой опыт показал мне, что я обретаю готовность только, как следует, получив по жопе. Это мой опыт. Я получил сполна и был достаточно сломлен, поэтому в октябре 1986 года я пришел к вам. На тот момент я был плодородной почвой. Итак, будучи уверенными, что наше «я» во всех своих проявлениях было причиной нашего поражения, мы рассмотрели эти его обычные проявления. То есть, то, каким Ральф Уайт появляется перед вами. Каким Ральф представляет себя вам. И нам дается рассмотреть это так, чтобы увидеть, что именно является причиной большинства моих проблем. Книга говорит, что мы будем рассматривать три конкретных составляющих, важных составляющих. И если я рассмотрю их, если я проведу инвентаризацию этих составляющих, то я преуспею в расчистке пути к своей высшей силе. Мне нужен этот путь, чтобы благодать силы могла литься потоком. Так я подключаюсь к источнику. Пожалуйста, не заблуждайтесь, я сегодня здесь не потому, что являюсь экспертом 12 шагов, и не потому, что большая книга анонимных алкоголиков или шаги оставляют меня трезвым. Я сегодня здесь только потому, что мне абсолютно ясно одно, я трезв исключительно по милости Божьей. А 12 шагов даны мне для того, чтобы держать открытым канал, по которому течет его благодать. Они дают мне доступ к Божьей милости. Некоторые считают, что им надо научиться идеально делать шаги. Ну что ж, Это похоже на попытку определиться в собственных глазах. Если я напишу самую доскональную инвентаризацию, то это буду я. Если у меня самое большое количество панспонсоров, то это по-прежнему я. Все эти вещи необходимы, но мне следует понимать, для чего они нужны. Потому что у процесса выздоровления, как у всего, о чем говорится в большой книге, есть две стороны. И такой, как я, вполне способен извратить сущность того, ради чего этот процесс создан. Ведь целью процесса является уменьшить мое эго, увеличить Бога, уменьшить Ральфа. Но Ральф может использовать процесс, чтобы увеличить себя, увеличить Ральфа. И таким образом уменьшить Бога. Эй! Что вы мне тут рассказываете? Я провожу семинары, выступаю на разных конференциях. Вот он я, тут, перед вами, на State Line. Что скажете? Ну, разумеется, я не стал бы демонстрировать это таким образом. Я бы прикрыл это соответствующим уровнем скромности. Само собой. А как же? Ведь я мастер-манипулятор. Да-да-да, это я. Я умею показать себя скромным, но делать это с чувством превосходства. Именно поэтому мне надо быть очень осторожным в своих действиях. Потому что я тот, кто в одиночку бродил по улицам в 3 или 4 часа утра, и я больше не хочу. Я не хочу опять жить дома у своей мамы и валяться у нее на полу. Я не хочу отсутствовать в жизни моих дочерей, как раньше. Я не хочу снова идти по этому бесконечному пути. Я попробовал нечто новое, и мне это понравилось. Поэтому то, что мы здесь делаем, очень важно для меня. И именно поэтому для меня важно упражняться в уменьшении своего эго. Итак, четвертый шаг. Типичные проявления нашего «я». Первое, о чем мы говорим, это обиды. Обиды. В книге сказано «злоба – это враг номер один». Там также сказано, что злоба обладала силой, способной убить. Кто-нибудь верит в то, что злоба обладает силой, способной убить? Хотелось бы посмотреть на количество поднятых рук. Иногда я сам говорю, что верю, но в этом случае я повинен в том, что изредка надеваю на себя этот самый пояс шахида. Потому что я не только периодически обижаюсь, но еще и люблю иногда посмаковать это чувство. Нет, конечно, я понимаю, что злоба убивает, но разве некоторые люди тут там не заслуживают порой того, чтобы их как следует обматерить? Их приходится тормозить периодически, а то ведь они все что угодно могут учудить. Если сейчас не остановить, где они будут на следующей неделе? Правильно? Ведь если ты не позаботишься о себе, кто же о тебе позаботится? Вот мы смеемся, говоря об этом, а вы посмотрите на собственный опыт. Большинство вещей представляют для меня проблему, потому что в них есть крупица правды. Иногда такие крупицы можно найти в том, что злоба и обида хорошо срабатывают. То есть, создается иллюзия, что они дают положительные результаты, и именно это делает их проблематичными. Кто-то достал вас, шеф на работе требует от вас чего-то. Вот я помню ситуацию одну на работе. У нас там был один человек, о котором все говорили, что он сумасшедший. Так вот, однажды этот сумасшедший устроил истерику по поводу какой-то, как ему казалось, несправедливости. И вдруг я обратил внимание, что к нему перестали приставать. Разве это не показатель того, что обида сработала? Может быть, кто-то из нас является этим сумасшедшим и ведет себя иногда подобным образом? И то же самое происходит у нас в отношениях. Мы вместе с кем-нибудь, и спустя какое-то время вы вдруг обнаруживаете, что только когда вы ведете себя как сумасшедший, вас наконец-то оставляют в покое. Вот почему иногда кажется, что обиды дают положительные результаты. Создается впечатление, что они приносят мне уважение. Появляется иллюзия, что они меня защищают. Кто-то обидел моих детей или поступил нехорошо по отношению ко мне. Кто-то причинил мне вред. И я прихожу к выводу, что оставь я эту ситуацию без возмездия, она может повториться. Разве мне не известно, что если я не позабочусь о себе, то кто же обо мне позаботится? Логично, разумно. Боб Деррелл сравнивал это с компьютерными микросхемами или программами, которые функционируют без нашего ведома. Например, программа «Папа». Кто-то обидел мою дочь. И в мой мозг начинает поступать информация о том, что, как папа, я должен заступиться. Я даже в тюрьму сяду, если надо. На кого это он тут наехал? Моих не трожь! Боб назвал это мужской микросхемой. И вот мужская микросхема включилась. Надо постоять за себя. Что этот парень сказал мне? Да еще при всех? Не, это ему даром не пройдет. Не-не-не-не-не. А ведь я ведь из тех, кто предпочтет, чтобы мне вломили, чем дать повод другим думать, что я испугался. Потому что я не имею права показать страх. И вот я уже полностью поглощен создавшейся ситуацией. Мужская микросхема заработала на всю мощь. Да кто он такой? Я не позволю ему с собой так разговаривать. Кстати, тюрьмы полны ребят, которые доказали, что с ними нельзя так разговаривать. Их компьютерная программа начала работать, и они пошли у нее на поводу. Все это имеет прямое отношение к обидам. В беседах о наших процессах выздоровления я говорю о шагах, как об отдельных я не говорю о шагах, как об отдельных домашних заданиях. Ведь они на самом деле представляют собой череду объединенных действий, которые лично для меня являются стилем жизни. И все они взаимосвязаны. Они как бы держатся один на другом. А иначе у меня ничего не получится. Помните, нам было сказано, что мы должны полностью отказаться от наших старых идей? На моей домашней группе говорят, нельзя тащить улицу в эти комнаты. И действительно, этот менталитет здесь не работает. Там, на улицах, ты ничего никому не рассказываешь. Ни о своих делах, ни о своих чувствах. Ты никому никогда не показываешь страха, волнения или переживаний. И ты уже точно никому ничего не прощаешь и не спускаешь. Ты пресекаешь все тут же, на месте. Но здесь мы должны вдруг оставить все это позади. И тебе приходится снова и снова и снова практиковать смирение. Для меня это и по сей день один из самых трудных элементов программы – смирение. Оно является ключевым для моего выздоровления. И мне необходимо научиться видеть силу в смирении, иначе я не смогу делать всю остальную работу по шагам. Я не смогу делать ничего, просто не смогу. Правда, здесь мне помогает такая вещь, как безысходность. Она говорит мне: «Ральф, если ты не будешь принимать это лекарство, то вот что произойдет». С безысходностью особо не поспоришь. И еще мне помогает осознание того, что я не просто обижаюсь, а вынашиваю эту обиду. Именно благодаря всему этому я начинаю понимать, какую разрушительную роль в моей жизни играют обиды. Я ведь держался за них, потому что считал их плодотворными. Я думал, что они ценными. Мне доводилось слышать, как люди говорили, что они оставались трезвыми долгое время благодаря обиде. Но только потому, что вы сказали что-то, и для меня так, например, вовсе не означает, что это правда. Даже если вы говорите о себе. Это как если бы кто-то вдруг сказал: «Я поборол раковую опухоль обидой. Доктор сказал мне, что мне осталось жить всего ничего, я обиделся и...» Правда, он забыл упомянуть, что ходил на сеансы химиотерапии, принимал лекарства, следил за диетой. Однако он заявляет, что причиной его выздоровления стала обида. Ничего подобного. Не-не-не-не-не. И вот кто-то говорит, что он 1.5 года был трезвым от обиды. Правда, в это время он ходил на собрания, читал литературу, то есть предпринимал какие-то действия. Поэтому, когда один приятель в начале моего выздоровления сказал мне, что я не смогу остаться трезвым, а скорее всего он и сказал-то не совсем это, я только кивнул в ответ. Видите ли, обиды никогда не работали у Ральфа Уайта. Никогда. Однако найдутся желающие поспорить. А, слушай, Ральф, а как насчет того, что Майклу Джордану сказали бы, дескать, он не сможет пройти конкурс в команду? И он говорит, что эта обида подтолкнула его к дополнительным усилиям. Ну, на это я бы сказал, что им руководствовалось стремление, а не обида. Но тут реально спор ни о чем. А что вообще такое обида, о которой мы говорим? Многие скажут, что это значит заново переживать или прочувствовать что-либо. Ха. Знаете, у меня тут имеется одна сексуальная темка, которую я часто вспоминаю. Но без всякой злобы. заново переживать боль, утрату или несправедливость. Вот о чем речь. Гнев – это человеческий инстинкт. Сидим мы с друзьями, беседуем. Вдруг один из них встал и пошел куда-то. Я не успел рассказать то, что хотел. Эй, ты куда? Я злюсь. Обычный человеческий инстинкт. Злоба дает адреналин. Порой она вынуждает к действию. Она способна мотивировать. А вот та обида, о которой мы говорим, обладает силой убить. Вот чего мне надо сторониться. То есть речь идет о негативных переживаниях. Воображаемые или реальные, они одинаковы по силе. Я прихожу на собрание, подхожу к столу, а те, кто за ним сидит, только что смеялись, но когда я приблизился, они замолчали. Первая мысль, которая приходит мне в голову, они говорили обо мне. Тут же они перестали смеяться, когда я подошел. И вот собрание уже подходит к концу, а я продолжаю думать. И че это Чарли посмотрел на меня с такой усмешкой? А что там баб делал среди этой кодлы? Он ведь мой друган, с какой стати он вдруг с Чарли тусуется? Вскоре я обижен на всех, кто сидел за этим столом. А потом мне становится ясно, что все, кто ходит на это собрание, просто прикидываются выздоравливающими. Короче, на это собрание я больше ходить не буду. И тут уже не потребуется много времени для того, чтобы прийти к выводу, что в анонимных алкоголиках все обманщики. Я вообще перестаю ходить на собрание анонимных алкоголиков. А потом вдруг я опять слоняюсь ночами по улицам. Однажды я пришел домой и увидел бокал вина на столе. У меня и у моей тогдашней жены на тот момент было по 12 лет трезвости. Я спросил, а кто к нам приходил?
Никто.
Да ладно тебе, ну кто был-то тут, чье вино?
Мое.
Ты серьезно? Вот как бывает. Ты приходишь в анонимные алкоголики, тебе кажется, что все тут идеальные. Но спустя какое-то время ты начинаешь замечать обычные человеческие качества, ведь мы люди. Это не клуб хорового пения, это анонимные алкоголики. А когда пробудешь здесь достаточно долго, ты начинаешь замечать все свойственные людям качества не только у отдельных членов АА, но и у тех, с кем живешь, и на домашней группе. Ты видишь проявление этих качеств у всех и повсюду. И ты разочаровываешься. И ты начинаешь осуждать. Да и сам в себе ты начинаешь ощущать поддельность. Так ты начинаешь отодвигаться от того, что спасло твою жизнь. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Это мой личный опыт. Моя жена пила после этого 4 года. А началось именно так, как я вам рассказал. Так что же мы делаем с этими обидами? Мы излагаем их на бумаге. На бумаге. Я из старой школы. Сегодня многие предпочитают пользоваться компьютером. Я не вижу в этом ничего плохого. Изложите как угодно, но сделайте это. Что касается лично меня, то я нахожу силу в ручке и бумаге. Итак, поводы нашего озлобления мы изложили на бумаге. Записываем их, людей, инстанции и принципы, которые нас разозлили. Потом я спрашиваю себя, почему я зол на них. Это вторая колонка нашей инвентаризации. Мне нравится, как она показана в большой книге, и я пишу свою инвентаризацию также. Если вы посмотрите в книге, то увидите, что там показаны 3 колонки. Но буквально через 2 страницы пойдет речь о 4-й колонке. В первой колонке мы перечисляем тех, на кого мы обижены. Во второй, за что мы на них обижены. В этой колонке мы тычем пальцем в окружающих. Это та колонка, в которой большинство из нас всегда жили. За что мы злимся на этих людей? Причина. Я злюсь на отца. За что? Потому что он алкоголик. Он ушел от нас. Он был слабым человеком. Каждая из этих причин – это отдельная обида. Я нумерую их и пишу каждую отдельно, но очень сжато. Не пишите сочинения и не сваливайте в кучу разные обиды. Я краток в описании своих обид, потому что это позволяет мне увидеть истинное положение вещей. Суть причины. Вот что меня интересует. Я обижен на Майкла. Почему? Я одолжил ему денег, он обещал отдать мне их, но я не видел его на последних 3 или 4 собраниях, а теперь он избегает меня. Когда мы встречаемся, он начинает оправдываться и обещать, что скоро вернет мне долг. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Он должен мне денег. Все. Он наврал мне и не сказал правду. Это одна и та же обида. Он врал мне. Не надо повторяться и будьте краткими. Избавьтесь от словесной шелухи. Если понадобится, поговорить об этом более детально, у вас будет такая возможность в 5-м шаге. Потом я перехожу к 3-й колонке. Что у меня задето? И это вы тоже найдете в книге. Мое чувство собственного достоинства. Кстати, здесь я пользуюсь своими определениями этого понятия. Возможно, в словаре вы найдете другие, но для меня и для тех, с кем я работаю, мои определения доказали себя хорошим подспорьем. Мое чувство собственного достоинства – это то, как я сам себя оцениваю. Гордость – это то, как я думаю, меня оценивают другими. Она является составной частью чувства собственного достоинства, но в моем понимании заслуживает того, чтобы взглянуть на нее отдельно. Мои амбиции – кем или чем мне надо быть для того, чтобы я хорошо себя чувствовал. Моя безопасность, физическая или эмоциональная, что мне надо для того, чтобы у меня было все в порядке. Мои взаимоотношения с другими людьми, любые отношения, в которых не фигурирует секс. Мои сексуальные взаимоотношения – это любые отношения, в которых фигурирует секс, будь он реальным, потенциальным или воображаемым. И мои финансы. Деньги, собственность, недвижимость. Хотя они имеют отношение к безопасности, я предпочитаю отделять их. Итак, я рассматриваю эти 7 составляющих моего «я». По отношению к каждой обиде в своем списке я спрашиваю себя, что из этого было задето. Давайте возьмем мой пример с отцом. Мой отец ушел от нас. Что было задето? Мое чувство собственного достоинства, каким я вижу себя. Если бы он любил меня, он бы не ушел. Я не заслужил его любви. Моя гордость, то, каким я думаю, другие видят меня. Он явно был невысокого мнения обо мне, иначе бы он не бросил нас. И я думаю, что все окружающие презирают меня и моих братьев, потому что у нас нет отца. Мои взаимоотношения с другими людьми. Мои отношения с отцом испорчены, и это повлияло на мои отношения в школе. Ведь я все время врал о том, что происходит у меня дома. Мне было стыдно, когда на какой-нибудь праздник или на пикник в школу приходил мой дядя, а иногда вообще никто не приходил. Я избегал всех этих сборищ. Конечно же, это влияло на мои взаимоотношения с другими людьми. Мои амбиции. Чего я хочу для того, чтобы все было хорошо? Мне хотелось бы иметь идеальную семью, как в шоу «Косби». Я хотел такого отца, как в этом шоу, чтобы он всегда брал меня везде с собой, и чтобы я мог гордиться им. Но мой отец не был таким. Моя безопасность. Что мне нужно, чтобы быть в порядке? Мне нужен отец, который бы любил и защищал меня. Мне нужен отцовский совет. Мне надо, чтобы отец показал и объяснил мне то, что только мужчина может показать и объяснить мужчине. Сексуальные взаимоотношения? Стоп! Ральф. А каким образом твои сексуальные взаимоотношения были задеты тем, что твой отец ушел, когда тебе было 8 лет? В этом месте мы начинаем видеть пользу инвентаризации. Потому что цель инвентаризации не в том, чтобы написать кучу всего, что вам и так известно. Цель инвентаризации – увидеть то, на что вы никогда раньше не обращали внимания. Что движет мною? Что меня мотивирует? Во что я верю? Каковы мои ценности? Начав смотреть на эти вещи, я обнаруживаю, что не знал, как быть мужчиной. А еще я всегда боялся, что вам это известно. Парни вокруг меня умели быть мужчинами, я не умел. Они словно знали какой-то секрет, которого я не знал. И я боялся, что все будут знать о моем незнании. На самом деле я всегда боялся женщин. А когда дело доходило до отношений, я старался купить их. Потому что в глубине души был уверен, что если вы действительно узнаете меня, то я вам не понравлюсь. Мой отец был человеком слабым и черствым. И я не осознавал, как сильно эти качества проявились в моих отношениях с женщинами. Ведь если вы меня узнаете, я вам не понравлюсь. «О, я умею себя преподнести, я хорошо прохожу интервью». «Милые женщины, когда вы встречаете моего представителя, у нас все идет гладко». Но в конечном итоге вы познакомитесь с Ральфом. Отношения ведь очень часто сводятся к встречам представителей. Когда подразумевается секс, вы встречаете моего представителя, а не меня, потому что я живу в страхе, что Ральф не понравится вам. Финансы. Ну, разумеется. Моя мать в одиночку растила 6 пацанов. И хотя отец денег не давал, потому что его с нами не было, теоретически он должен был оказывать финансовую поддержку. И так получается, что каждая из 7 составляющих была задета в одной этой обиде. Вот как я пишу. Чуть позже в книге нам сказано, мы пришли к пониманию, что мир и люди повелевали нами. Это обо мне. Вот абсолютно точное описание меня. Я всецело под властью того, что вы думаете обо мне. И я готов делать все необходимое, чтобы изменить, создать или исправить ваше мнение о Ральфе. Я полностью подчинен этому. И мне предлагается посмотреть на это с новой точки обзора. Я смотрю на 2 вещи в 4-й колонке инвентаризации. Первым делом я спрошу себя, в чем я был эгоистичен, нечестен, корыстен или труслив. И я продолжу рассматривать эти вопросы в примере с моим отцом. Эгоистичен. Заинтересован только в своих желаниях. Заинтересован только в своих запросах и своих потребностях. Так в чем же я эгоистичен? В этой обиде я никогда не подумал о нем. Я думал только о себе. Я никогда не задумывался над тем, каково ему было работать уборщиком с образованием в 5 классов, с 6 сыновьями, которых надо было растить. Я не задумывался о тех страхах, которые терзали его. Каково ему было? Я сам отец. У меня высшее образование, у меня только 2 детей. А я иногда боюсь быть отцом. Я пугаюсь ответственности, я мечусь, потому что не чувствую себя уверенно. Я ошибаюсь, сбиваюсь, путаюсь. То есть делаю все то, что делают люди. Я иду по той же дорожке, что и мой отец, но я эгоистичен, а значит, думаю только о себе. Я думаю только о том, как это подействовало на меня. Нечестен. Я обижен, что отец ушел от нас. А он не ушел. Моя мать выставила его. И я это знал. Знал! Но обиду не интересует правда. Обида хочет только, чтобы чувство продолжалось и будет всячески подогревать его. Я ведь годами рассказывал всем, что отец ушел от нас, хотя прекрасно знал, что мать выгнала его. Он, скорее всего, был больше шокирован, чем все остальные. И уж точно больше меня. У меня-то было где жить. А ему сказали выматываться. И еще один аспект моей нечестности в этой обиде заключается в том, что когда мать выгнала его, мы с братьями радовались. Мол, хорошо, что он свалил. Теперь, глядя на это, мне, как сыну, нечем особо гордиться. И ведь у меня не было неприязни к моему отцу. Он никогда не обижал нас. Его редко можно было застать дома. Да и не испытывал я к нему никаких чувств. Я даже толком не знал его. Но я-то всем говорил, что он ушел от нас. То есть у меня тут нечестность вырисовывается. Вот как. Словно я весь из себя такой расстроенный, что он нас бросил. И все эти мои обиды на него, мои задетые амбиции, что он не был таким, как мне хотелось. А мой отец просто не мог быть таким. Видите ли, одно из проявлений нашей нечестности, это когда мы хотим от человека того, на что он не способен. Я с таким же успехом мог хотеть, чтобы мой отец был 2 метра ростом, а он был 1,60 м. И я обижен на него за это. Мой отец просто не мог быть таким, как мне хотелось. У него было 5 классов образования, и он работал уборщиком. Да. Так что мой эгоизм и моя нечестность выражаются в моих ожиданиях и желаниях от вас того, что вы не можете дать. Вы не способны. Вы просто не можете быть такими. Но я виню вас в этом и считаю, что вы несете за это ответственность. Эта обида для меня оказалась одной из самых значительных. Ведь у меня такое отношение было не только к отцу. Я увидел его и в других своих обидах. В книге сказано, обратите внимание на слово «страх», указанное в скобках. И буквально там же спрашивается, в чем мы были эгоистичны, бесчестны, корыстны и испуганы. Явно страх достаточно важен, коли о нем упоминается два раза подряд. Отец ушел от нас. Боюсь, что на меня будут смотреть свысока. Боюсь, что обо мне будут говорить. Страх унижения. Боюсь, что не дотягиваю до уровня всех остальных. Боюсь, что не получу то, чего хочу. Боюсь того, что вы все обо мне подумаете. Страх, 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 страх. И это всего лишь один из примеров. Вопрос, который мне часто задают. Сколько людей должно быть в инвентаризации обид? Я не берусь называть какой-то минимум или максимум. Все люди реагируют по-разному. Одни обидчивее других. Да и в книге ничего не сказано про то, сколько обид должно быть. Но, особенно если вы никогда не делали инвентаризацию, я рекомендую рассматривать обиды группами. Например, семья. И признаюсь, что мне редко удается найти человека из близкого окружения, по отношению к которому я в какой-то момент не словил бы чувство обиды. Я не редактирую и не вычеркиваю никого. Имя всплывает, я записываю. Хронологический порядок не имеет никакого значения. И я не начинаю размышлять, ну, сейчас-то я на него не злюсь. Не-не-не-не-не-не, так нельзя, это не катит. Я написал о своей бабушке. Она умерла еще до этого. И мне нечем там гордиться, но инвентаризация не имеет никакого отношения к гордости. Она делается для того, чтобы я мог честно признать, каким человеком являюсь и на что я способен. Выясняется, что порой я могу быть мелочным и нелогичным. Да, и это тоже есть во мне.
Поэтому я пишу. Пишу о семье, друзьях, одноклассниках.
Если вы служили армии, пишите о тех, с кем служили. О людях в сообществе, о прихожанах в церкви. Я пересматриваю свою прошлую жизнь и пишу о тех людях, которые были в ней. А поскольку это не последняя моя инвентаризация, единственное, что требуется, это тщательность и честность. Так что не парьтесь, старайтесь быть настолько доскональными, насколько сможете. И вы, спонсоры, не пинайте своих подопечных, чтобы они писали больше и больше и больше. Не надо швырять им обратно этот список, словно плохо сделанную домашнюю работу. Кончайте этот беспредел. Помните, это не последняя ваша инвентаризация. Со временем они становятся лучше, детальней, глубже. Мои точно стали. И сегодня мне нравится этот процесс. Он стал для меня своего рода трамплином, который позволяет мне достигать более высокого уровня честности, необходимой мне для дальнейшего духовного роста. Ведь инвентаризация сама по себе не является моей конечной целью. Ральф, а что если я не вижу своей обиды, я не вижу вины в этой обиде? Вот ты рассказывал про отца, ну там все понятно. Ну вот как насчет настоящей уважительной обиды? Вот, например, если кто-то следит за новостями, вы все слышали про Джерри Сандаски. Как насчет тех мальчишек, которые стали его жертвами? Представь себе, что они попали к нам в сообщество. Ведь у них-то точно была обида на него. Хорошо. Я этот мальчик. Тренер. Тот, на кого я обижен. Причина. Он меня растлил. На что это повлияло? Здесь, я полагаю, будут задеты все 7 составляющих. Но, Ральф, остановись. Здесь суть не в них. В чем моя вина? Ведь предполагается, что это случилось со мной. Я тот мальчишка. Ну что ж, давайте поищем мою вину в обиде. Относительно обид есть один очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень важный факт. Очень-очень важный. Освободиться от обиды не означает, что я оправдываю такое поведение, что я смиряюсь с ним или что я снимаю ответственность с человека, совершившего этот поступок. Иногда тут и там с обычными людьми случаются кошмарные вещи. Действительно ужасные поступки совершаются очень плохими людьми по отношению к хорошим людям. Такое бывает. Большинство моих обид рождаются в моей голове. Но порой происходят вещи действительно трагические. И с ними тяжело справиться, особенно таким, как мы. И я уверен, здесь сейчас кто-то думает, что если я отпускаю обиду, значит, меня устраивает такое поведение. Если я освобождаюсь от обиды, то не считаю дядю Чарли ответственным за его поступок по отношению ко мне. То есть, перестав обижаться, я как бы заявляю, что действия дяди Чарли приемлемы. И таким образом я даю возможность чему-то подобному снова случиться со мной. А обман в том, что нам кажется, будто эта обида нужна, потому что необходимо за что-то держаться. Ведь если я все отпущу, то что же тогда у меня останется? Только вы сами знаете, помогает вам эта обида или мешает. Если она работает для вас, ну что ж, пусть и дальше работает. Но если она создает преграды, если в моей постели я постоянно ощущаю присутствие еще одного человека, если из-за этой обиды я не могу сблизиться с тем, кто рядом, если я не чувствую себя комфортно на семейных торжествах, если я не могу преодолеть отстраненность от близких мне людей, если эта обида делает со мной больше, чем для меня, то мне следует избавиться от нее. И хотя цель четвертого шага, как и всех остальных шагов, то урезать мое эго, но иногда оно может принести мне пользу. А мое эго, пока я нахожусь в процессе инвентаризации, по-прежнему живо и полно сил. Но здесь я даю ему быть полезным мне следующим образом. Я говорю себе: да, дядя Чарли, ты пришел ко мне в постель, когда я был 8-летним мальчишкой. Но теперь мне 48. И тебе пора убираться отсюда. Ты больше не будешь следовать за мной повсюду. Это требует труда, это не происходит в одночасье. Это процесс. Но мне необходимо знать, что я двигаюсь в этом направлении. Я перестаю жить прошлым. В книге сказано, наш путь был таким. Мы пришли к заключению, что люди, причинявшие нам зло, были, возможно, духовно ущербны. Хотя нам не нравились симптомы их недуга и то, как они были несправедливы по отношению к нам, все же они, как и мы, были больны. Эй, я не болен, как этот мудак. Правильно? Я болен, как тот мудак, которым я являюсь. И то, что я не полезу в кровать к маленькому мальчику, вовсе не означает, что я не вытворю какую-нибудь мерзость. Они, как и мы. Часто люди пытаются сравнивать уровни заболевания и думают, что там должно быть совпадение. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я гарантирую вам, вы находитесь в чьей-то инвентаризации. Что, разве не так? Ну да, я один такой. А что это вы так нервно захихикали? Знаете ведь, что вы сидите у кого-то в инвентаризации? Да-да, можете не сомневаться. Ага. Ха. Мы всегда у кого-то в инвентаризации. Они, как и мы, были духовно больны. А их самое трудное для принятия поведение как раз и демонстрирует с абсолютной очевидностью, что они были духовно больны. И ведь если вдуматься, вы сами себе говорили про таких людей: больной ублюдок или больной еще кто-то там. Да, правильно, они больные. И я знаю, что встав на этот путь и прочитав в книге фразу, мы просили Бога помочь нам относиться к ним с той же терпимостью и с тем же состраданием и жалостью, с которыми мы отнеслись бы к больному другу, многие начинают с ужасом думать: сейчас они будут говорить мне, чтобы я должен их простить. Стоп. Не забегайте вперед. Вы пока еще не способны по-настоящему прощать. Здесь мы только смотрим на ситуации с новой для нас позицией. Здесь мы пытаемся освободиться от злобы. Но, Ральф, а что, если я буду молиться за тех, на кого обижен? Может быть, тогда я смогу простить их быстрее. За них? А почему нет? Хуже не будет. Молитесь, это не повредит. Но это не то, что нам предлагает большая книга. Это взято из историй, которые менялись от издания к изданию. Они не являются частью инструкции и не входят в рабочий текст. Они даются для идентификации. А наши инструкции такие же сегодня, какими были изначально. Они не изменились, в отличие от истории. В книге сказано, чтобы мы просили Бога помочь нам. Нам, а не им. Нет ничего, вы не испортите молитвы о них. Пожалуйста, молитесь. Но сейчас помощь нужна нам. Поэтому я следую инструкциям и продолжаю двигаться в инвентаризации. Нигде в книге я не нашел, что мы тормозим или останавливаемся в процессе шагов. Наоборот, нам постоянно напоминают, что от нас требуются действия. Единственная передышка на час дается нам в конце пятого шага. А сейчас я в обидах, и мне надо увидеть проявление своего «я». Ведь я стараюсь разогнуться, освободиться от груза своей злобы, выпрямить спину. Я даже не осознавал, что так долго ношу с собой эти обиды. Я сгорбился под этой тяжестью. Да потому что ты таскаешь весь этот хлам. Пора отпустить их. Отпусти! Возьмите от этой программы все, что она предлагает. Вы можете довольствоваться облегчением, которое дает наша программа, но это заключается, оно заключается в том, что вы перестанете употреблять алкоголь. Или же вы можете обрести свободу. Многих устраивает облегчение, но у нас, кроме этого, есть освобождение. Вы понимаете, освобождение, свобода. Это свобода от оков моего «я». Не от дядюшки Чарли. Дядя где-то там, в Нью-Йорке, или в Коннектикуте, или еще где-нибудь. Но он здесь, у меня в голове. Свобода от самого себя. Ведь я тот, кто таскает с собой дядю Чарли. Вау! Вот оно как! А я хочу быть свободным. Хочу. Но это нелегко. Да, это трудно. И поэтому я рад, что у меня есть наше сообщество, поэтому я рад, что у меня есть большая книга, наш путеводитель, поэтому я рад, что у меня имеется образец, по которому жить, поэтому я рад, что, встав на колени, могу попросить избавить меня от меня, потому что я сам не смогу справиться с собой, мне нужна сила, которая может сделать это. И этот процесс, это процесс, а не событие. Но, Ральф, я сделал четвертый шаг, и я сделал пятый шаг. Я писал про дядю Чарли, я проговаривал эту тему, но я все никак не могу избавиться от мысли об этом. Так ведь это потому, что в нашей программе не 5 шагов, а 12. Освобождение не придет только потому, что я написал и проговорил. Но это то место, откуда освобождение начинается. Именно поэтому нам дается последовательный ряд действий, совершая которые мы духовно пробуждаемся. Они разбудят во мне то, о чем я ничего не знал, и о чем я даже не догадывался, то, что спало во мне долгим-долгим сном. И я выйду в этот мир радостным, счастливым и свободным. И я буду получать удовольствие от той жизни, которая раньше была мне в тягость. Я обрету то, о чем раньше даже не мечтал. Хочу ли я этого? Вот вопрос, на который мне придется ответить самому себе. Хочу ли я? Так я берусь за свою инвентаризацию и впервые начав смотреть на себя. Но не надо бояться. Да, это будет болезненно, но не смотреть будет еще больнее. Блин, я не хочу копаться в этом. А само оно никуда не уйдет. Это то, что портит и разлагает все остальное. Обиды, как испорченные помидоры или грибы. Это одно из качеств наших обид. Наша остальная жизнь кажется в полном порядке. Вот все идет как по маслу. Даже уже и прописаны, и обсуждены основные обиды. Но если вы примете решение придержать вот ту одну, не трогать ее, то это все равно, что оставить один гнилой помидор в пакете с 10 хорошими помидорами. Как вы думаете, что произойдет, если не убрать этот гнилой помидор из пакета? Да они все сгниют. И то же самое происходит со мной. От одной обиды заражается все мое мышление. А их сходство с грибами в том, что обиды разрастаются. То есть они не только портят все хорошее, но еще к тому же и размножаются. Я-то думал, что привел в порядок свое прошлое, что весь мусор вынесен из дома. И вдруг выясняется, что я не был тщателен в своей инвентаризации. Я не говорю про те обиды, которые сразу не вспомнил. Я говорю о тех, которые решил не трогать. Дядя Чарли. И никуда мне не деться. Значит, я приступаю к этой инвентаризации. Я рассматриваю ситуацию. Они, как и мы, были духовно больны. И попросив Бога помочь мне относиться к ним с тем же терпимостью и состраданием и жалостью, которую я бы охотно проявил к больному другу, я спрашиваю себя, где я был эгоистичен, бесчестен, корыстен и испуган? В чем моя вина? Ну, во-первых, моя вина в том, что я держу эту обиду. Теперь смотрим дальше. Эгоистичен ли то, что 8-летний ребенок не хотел, чтобы кто-то пришел к нему в комнату и изнасиловал его? Конечно же, нет. Это не эгоистично. Было ли это бесчестно? Знаете, моя жена в своих выступлениях делится похожим опытом. И я иногда, с позволения, использую ее историю как пример. Она была жертвой инцеста. Отчим изнасиловал ее. И после этого он еще много раз приходил к ней в комнату. Так вот. Когда она писала свою инвентаризацию, подойдя к вопросу в четвертой колонке, она поняла, что была бесчестной. Потому что, как говорила она, это превратилось из совращения в проституцию. Разумеется, это не подходит под каждую ситуацию. Я привожу этот пример, потому что кому-то эта тема может очень отозваться. А суть в том, что это начиналось принудительно. А потом она нашла для себя выгоду в этих отношениях. В них было что-то для нее. Оказавшись в подобной ситуации, очень легко запутаться, потому что в такой момент тело может отреагировать совсем иначе, нежели голова. Это не происходит со всеми одинаково. Я в курсе, поскольку мне довелось издавать и принимать много пятых шагов. Но тогда из-за всего происходящего моя жена была полностью растеряна. Ведь ей стало нравиться то, что не должно нравиться. И как я уже сказал, это не будет у всех одинаково. Но в ее случае она была нечестной. Начиналось страстление, закончилось проституцией. Так что если вы не готовы взрослеть, не садитесь за инвентаризацию. Потому что, взявшись за это дело, я называю вещи своими именами. Да и как иначе? Это же моя инвентаризация. Начав приукрашивать или смягчать, я вру самому себе. Поэтому я не подыскиваю формулировки определения. Я жесток по отношению к себе и тактичен по отношению к другим. По отношению к себе я всегда должен быть жесток. Если вам не удается найти свою вину в эгоистичности, бесчестности или корысти, вы всегда найдете ее в страхе. Всегда. Слышите? Кто? Дядя Чарли. Что он сделал? Он совратил меня. В чем моя ошибка? Я боялся, что сам виноват в том, что произошло. Я боялся, что все узнают о том, что произошло со мной. Я боялся, что я дефективный. Я боялся, что такого, каким я являюсь, я больше никому не нужен. Я боялся, что у меня никогда ни с кем не будет близких отношений. Я боялся, что я недостоин ничьей любви. Я боялся, что все увидят это во мне. Я боялся, 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 боялся. А когда я боюсь, я злюсь. Злоба никогда не бывает отдельной эмоцией, она всегда маскирует что-то другое. Если я пугаюсь, то я злюсь. И я держусь за свою злость. И мне кажется, что она меня защищает. Так я отгораживаюсь от вас. Я отстраняюсь. Проходят годы, и вдруг я вижу, что возвел сооружение, за которым не замуровал себя. Я в тюрьме, которую сам построил. Но у нас есть выход. Здесь мы находим решение этой проблемы. Я почти всегда в своих выступлениях зависаю в инвентаризации обид. Потому что сам процесс инвентаризации завораживает меня. Он полон мистики. Но вот мне посигналили, что мое время уже подходит к концу. И у меня осталось несколько минут, а у меня еще две инвентаризации. Инвентаризация страха. Мы с вами довольно много говорили о страхах. Их мы тоже прописываем. Мы спросили себя, откуда у нас эти страхи. В книге есть занимательный, на мой взгляд, вопрос. Не было ли причиной то, что мы во всем полагались на себя, и это нас подвело? Словно я и сам мог бы догадаться. Я, например, понятия не имел, что дело именно в этом. Кстати, читая большую книгу, я часто беру утверждения и формулирую их как вопросы. И задаю их себе, чтобы увидеть, как это относится ко мне. И вот еще что. Не утверждайте, что все в этой книге является истиной. Откуда вы знаете, пока вы не проверили это на себе? Читайте ее. Потому что если книга не может выдержать тщательной проверки, то она не стоит бумаги, на которой напечатана. Это не стало правдой, потому что это в книге. Это появилось в книге, потому что это правда. В этой книге собран опыт людей. И не абсолютно все в ней совпадает с моим опытом. Но могу поспорить, что даже те вещи, которые не совпадают для меня, совпадут для кого-то из нас. Вот когда Билл рассказывает свои истории, когда он чуть не выбросился из окна, это его история. Так было у него. У меня этого не было. Но все равно в моей истории есть много общего с его рассказом. Например, когда он говорит о своем стремлении к успеху. Однако давайте вернемся к страхам. Мы спросили себя, откуда у нас эти страхи? Не было ли причиной то, что мы во всем полагались на себя, и это нас подвело? Я пугаюсь, потому что я, полагаясь сам на себя, не могу достичь желаемых результатов. Я не могу вас заставить любить себя. Я не могу заставить вас ценить меня. Я не могу заставить вас дать мне работу. И я боюсь идти к вам на собеседование, поскольку заранее уверен, что вы мне откажете. И потому что сам по себе я не в силах добиться тех результатов, которых хочу. Я боюсь своей слабости, я боюсь, что у меня не будет достаточно денег, я боюсь отказа и боюсь согласия, я боюсь неудачи, боюсь успехов, я всего боюсь. Стоп! Делаем шаг назад. Бог либо все, либо ничего. Он либо есть, либо его нет. Теперь возвращаемся обратно к фразе. Не было ли причиной то, что во всем мы во всем полагались на себя, и это нас подвело? Бог либо все, либо ничего. Я точно на все не тяну. А если Бог не все, то я в страхе. Я начинаю бояться жизни. Меня пугают мои финансы, моя ситуация на работе, мои дети, потому что они не делают так, как мне хочется. И я пугаюсь еще больше, потому что не вижу выхода из этого. И когда в обещаниях нам говорится, что исчезнет страх по поводу экономической ненадежности, речь идет не о том, что я теперь знаю, откуда будут приходить деньги. Здесь говорится о том, что у меня уже имеется опыт взаимоотношений с источником силы. И он уже не раз позаботился обо мне. И я не знаю, как он это будет делать дальше, но он всегда находит путь. Это все, что мне надо знать. Ответ на молитву не всегда приходит сразу. Но послужной список этой силы показывает, что ответ придет. Иногда я вынужден задать сам себе вопрос. Ральф, а почему ты решил, что вытащив тебя из болота, он даст тебе утонуть в ванной? Я в ванной, понимаете? Я уже давно двигаюсь по этому пути. И мне знакомы страхи, те самые, о которых я говорил. С деньгами не все в порядке, ситуация на работе выглядит не лучшим образом. Эмоциональные бури, разного рода стресс. То одно, то другое не ладится. Но Бог либо все, либо ничего. И моя история показывает снова и снова, что Он внемлет молитвам. Что касается молитв, то, может быть, они не изменят положение вещей для вас. Но они точно изменят ваше отношение к этому положению вещей. Они изменят вас. Я всегда стараюсь помнить это. Ведь мне и сегодня приходится иметь дело с разными вещами. Но я сейчас смотрю на них по-другому. Ну и последняя инвентаризация – это инвентаризация секса. Вообще-то ее бы следовало назвать инвентаризацией сексуального поведения. Тем, кто никогда не имел дела с этой инвентаризацией, сразу скажу, что это не Камасутра для трезвенников. Это не о любимых позициях и не об экзотических местах. Не-не-не-не-не-не-не. Именно поэтому ее правильнее называть инвентаризацией поведения. В отличие от таких журналов, как «Космополитен» или «Мадмуазель», где вы найдете статьи типа «Качества, которые следует искать в партнере». Эта инвентаризация позволяет мне увидеть качества, которые потребуются для того, чтобы я мог быть достойным партнером. Единственное, что мы делаем, это проливаем свет на себя. Я смотрю на то, что во мне. И на то, что во мне следует изменить, ибо то, что во мне следует изменить, чтобы я стоил отношений. А эта перемена, в свою очередь, позволит мне искать тех отношений, которые я всегда хотел иметь. Теперь быстро о пятом шаге. К сожалению, времени на него не осталось. Даже не знаю, что обозначить как самое главное в этом шаге. Те, кому доводилось принимать пятый шаг, знают, что это считается большой честью в анонимных алкоголиках. Это действительно большая честь и большая ответственность. Познайте чудеса спонсорства, единства, исцеления и служения. Единство. Я прихожу в содружество, я хожу на собрания, я знакомлюсь с людьми, и я, наконец, медленно начинаю поднимать голову. Кстати, я полюбил Содружество еще до того, как я полюбил нашу программу. Исцеление. 12 шагов. Ими я лечу свою голову, с их помощью я нахожу путь к Богу и обретаю духовность. И я продолжаю это лечение. Служение. Это то место, куда я приношу обретенную духовность. Это самое высокое призвание в анонимных алкоголиках. Нет ничего выше. Увидеть, как загораются чьи-то глаза, особенно если вы пришли сюда такими же, как я, бесполезный, недостойный, никчемный, неугодный, ненужный. Я пришел сюда, вы показали мне, в какую сторону я должен двигаться, и я стал делать то, как вы говорили. Я стал делать то, что мне предложили. Я стал работать с другими. Я стал слушать. Меня все время спрашивают, когда я буду готов стать спонсором. Что для этого требуется? А когда вы готовы иметь ребенка? Правильно. Когда вы беременный? Вы квалифицированный, когда он рождается. Бог не зовет подготовленных. Он готовит призванных. Когда начнете работать с другими, тогда и научитесь. Вы не научитесь этому из книг, вы не научитесь этому из рассказов своего спонсора. Вы научитесь, как работать с другими, только когда будете работать с ними. Вы научитесь быть спонсором, будучи спонсором. Вы научитесь принимать пятый шаг, слушая пятые шаги. Каждый раз, когда я слушаю пятый шаг, я делаю пятый шаг. Я делюсь с теми, кого я слушаю. Для меня каждый пятый шаг – это особая привилегия. Потому что мне это показывает, что те, кто хочет поделиться со мной, ценят меня. В пятом шаге есть вещи, которых мы не делаем. Например, даже непроизвольно воскликнуть: «Нихера себе! Вот и даешь!» Не-не-не-не-не-не-не-не, это не катит. Не делайте этого. Даже не думайте. Или что-нибудь такое: «Ух ты! Не могу поверить! Ты что, серьезно?» Это не те вещи, которые мы произносим в пятом шаге. Ха. Да. Сегодня у нас больше нет необходимости искать понимающего человека среди знакомых или идти к духовным лицам. Хотя, разумеется, вы можете сделать пятый шаг и служителю религии, и знакомому человеку, умеющему хранить тайны. Но большинство из нас все же сдают пятый шаг своему спонсору.
В этом месте аудиозапись прерывается, потому что Ральф превысил регламент. Стандартное выступление рассчитано на 60 минут. Всем выступающим даются дополнительные 15 минут на случай, если они не укладываются в отведенное время. После добавочного времени аудиозапись останавливают. Таковы условия контракта с компанией, которая делает аудиозаписи. На момент остановки записи выступление Ральфа продолжалось около 76 минут, а его полное выступление длилось почти 90 минут. И хотя Ральф – известный опытный спикер, но в этот день он явно был на волне эйфории. Следует отметить, что когда он закончил выступление, зал разразился долгими бурными аплодисментами. В переводе убраны те части, где он восторгается предыдущими спикерами. На протяжении всего выступления Ральф периодически начинал хвалить не только говоривших до него, но и тех, кто выступал на этой конференции в предыдущие годы. Ральфа пригласили выступить по четвертому и пятому шагам, но, как видите, он довольно детально и интересно рассказал и о первых трех. Последним на этой конференции в тот год выступал Кленси Имисланд. Выйдя на трибуну, он поочередно поблагодарил каждого из спикеров за то, как они выступили по их темам. А когда очередь дошла до благодарности Ральфу, Кленси сказал: «А Ральфу отдельное спасибо за всю программу». Об этом выступлении Ральфа Уайта до сих пор вспоминают с улыбкой.